Если бы еще у цесаря были сыновья, то могло бы еще быть подозрение, хотя также неосновательное, ибо интерес цесаря требует, чтобы польское правление оставалось в безурядице. Правда, двору нашему супружество французского короля с дочерью Лещинского не совсем приятно. Но опасность от Лещинского еще очень далека. Не видно, чтобы он был очень честолюбив. Если же что вперед от него окажется, то в свое время и меры принять можно. Теперь в Европе образуются две партии. В одной цесарь, Испания и другие державы, которые захотят с ними соединиться. В другой Франция и Англия с союзниками. Так вашему двору надобно решиться однажды навсегда, нашей ли или противной стороны держаться. Успехи турок в Персии произвели очень неприятное впечатление в Вене. И хотя на требования Ланчинского, чтобы не оставались при этом равнодушными и подумали о следствиях, отвечали, что дело идет в дальнем от них расстоянии, пусть морские державы и Россия об нем заботятся, однако известия с Дальнего Востока не могли не иметь влияния на склонность Венского двора удовлетворить давнему требованию двора Петербургского приступить к шведско-русскому оборонительному союзу. При этом Ланчинский получил следующие вопросы. Первое. В оборонительном договоре России с Швецией означены только европейские державы, и потому Вене желают знать, угодно ли русской государыне внести в договор и турок. Второе. О Польше надобно объясниться откровенно, особенно о Курляндии. Надобно постановить ненарушимым правилом, что Польше оставаться при своей вольности и без ущерба земель, ибо интерес обеих сторон того требует. С русской стороны надобно с Польшей обходиться приязненнее, потому что она не только в общую партию годна, но и в действиях против турок полезна. Можно думать, что Россия хочет, если не удержать Курляндию, то, по крайней мере, отдать ее принцу, который должен жениться на одной из русских принцесс. Надобно знать, какой это принц. В это время Восточную Европу сильно занимало возмущение, вспыхнувшее в Торне, вследствие столкновения протестантов с католиками. Протестантские державы считали своей обязанностью вступиться за своих одноверцев и не вдавать их польскому правительству. Австрийские министры внушали Ланчинскому, что надобно и в торнском деле поступать умеренно. И так как видно, что прусский король под этим предлогом хочет отторгнуть от Польши какую-нибудь провинцию, то, кажется, надобно с русской стороны объявить прусскому королю, что Россия не может допустить Польшу до разорения, а тем менее до уменьшения ее государственной области. Третье. Надобно обозначить подробно о числе войска и о способе, каким Россия намерена помогать герцогу Голштинскому в возвращении ему Шлезвига. «Знайте», — внушали Ланчинскому, — «что все противности происходят от английских интриг. Вам через кого-нибудь третьего советуют удержать Курляндию, может быть, для какого-нибудь гессенского принца. Вам обещают от того славу, а на самом деле стараются поссорить вас с Польшей. Также стараются через прусского короля поднять войну, будто за религию, а на самом деле хотят вас и нас засуетить, чтобы мы не были в состоянии помочь герцогу Голштинскому, ибо дело известное, что у нас с Польшей старый союз, и в торнском деле мы не можем оставить ее без помощи. И если б за Курляндию вы поссорились с Польшей, то как в таком случае поступать нашему двору, чью сторону держать? Ланчинский получил от своего двора поручение вести переговор о союзе. К петербургскому двору, где до сих пор находился только секретарь посольства, отправлен был послом граф Рабутин. Испанский посол, известный Риперда, устроивший союз между Австрией и Испанией, приезжал к Ланчинскому, зело откровенно и ласково обошелся, и равно, как есть нрава зело усердного, так без всяких обстоятельств объявил, что двор английский, увидев признаки союза между Россией, Австрией и Испанией, понизил голос и начинает искать примирение в Вене. «Но я, — говорил Риперда, — всячески буду этому мешать, потому что все обман. Стараются только о том, как бы опять разъединить и произвести холодность. Я уже получил полномочия договориться с вами и Швецию о наступательном и оборонительном союзе. Причем король мой согласен гарантировать герцогу Голштинскому Шлезвик. Другое полномочие получил я на заключение такого же договора с Португалией, и необходимо все это дело должно быть окончено в нынешнем году». Но в конце 1725 года дело только началось и шло очень медленно. В начале 1726 года Ланчинский был у принца Евгения с повторением многократных прежних представлений, чтобы Венский двор принял во внимание усиление турок в Персии, что вредно как всему христианству, так особенно цесарю. Принц отвечал, что английский посланник в Константинополе подучает турок к войне против России и Австрии и для того советует им помириться с ханом Эшрефом, причем хвастается Ганноверским трактатом. «Мы, — говорил принц, — разумеется, обращаем большое внимание на турецкие дела, и к нашему резиденту при Порте скоро отправлен будет указ, чтобы обходился с русскими министрами откровенно и помогал им при всяком случае». Когда после этого Ланчинский начал говорить ему, что поскорее составлен был проект союзного договора, то принц отвечал, что Венский двор вполне уверен в желании России заключить с ним союз, точно так же, как и Австрия желает этого, но сильно сомневается относительно Швеции, которая, по многим известиям, близка к Ганноверскому союзу. Действуют деньги. Англичане 100 тысяч фунтов переслали в Швецию. Но во всяком случае цесарь готов заключить союз с Россией и без Швеции. Оказывалось, что в Вене хотели, чтобы Россия приступила к союзу на тех же условиях, на каких приступила к нему Испания. Надеялись, что одно заключение союза между Россией и Австрией удержит турок от враждебных действий против обоих дворов. В случае же, если бы английские внушения в Константинополе взяли верх, то надеялись управиться с турками в союзе с Россией, которому должна была пристать и Венеция. Эта республика сильно встревожена была успехами турок в Персии и толковала о возобновлении Священного Союза. В апреле 1726 года приехал в Петербург чрезвычайный цесарский посланник граф Рабутин. После долгих переговоров с ним и пересылок с Ланчинским последний заключил, наконец, в Вене 6 августа 1726 года договор между Освященным Цесарским и Королевским Католическим Величеством и Освященным Всероссийским Величеством. Цесарь приступил к союзу, заключенному между Россией и Швецией в 1724 году. А русская государыня приступила к мирному трактату, заключенному между Испанией и Австрией в 1725 году, вследствие чего приняла на себя гарантию всех государств и провинций, находящихся во владении цесарском, так что если кто нападет на цесаря по причине заключенного им договора с Испанией или по какой-нибудь другой причине, то русская государыня подает ему помощь и в случае нужды объявляет войну нападчику и не заключает с ним мира, пока цесарь не получит удовлетворение. Цесарь, с своей стороны, перенимает гарантию всех государств и областей, находящихся во владении ее Всероссийского Величества в Европе. И если кто нападет на нее по какой бы то ни было причине, обязуется подать помощь и в случае нужды объявить наступательную войну и не заключать мира, пока Россия не получит удовлетворения. Договаривающиеся державы обязуются не давать убежище и помощи взбунтовавшимся подданным и вассалам друг друга, и, узнавая о вредных умыслах, немедленно друг другу сообщать о них и содействовать их уничтожению. Относительно взаимной помощи в случае вражьего нападения условлено, что обе державы присылают друг другу по 30 тысяч войска именно, 20 тысяч инфантерии и 10 тысяч драгун. Если бы Россия вознамерилась вооружить флот и употреблять его согласие цесаря, то флот этот имеет безопасное пристанище не только во всех цесарских, но и в испанских владениях. Положено пригласить к заключаемому союзу короля, королевство Польское, и окончательно примирить их с Швецией. Кроме того, цесарь обещал помогать герцогу Голштинскому в возвращении Шлезвига. И, наконец, в секретнейшем артикуле обязательство цесаря подавать помощь вообще против всех нападчиков было повторено именно относительно Турции. По отношению к Востоку сочли необходимым заключить союз с Австрией, но, разумеется, не хотели быть принужденными исполнять условия союза вследствие войны Австрии с ганноверскими союзниками, и поэтому сильно хлопотали о примирении Франции с Испанией, чтобы отнять у Франции необходимость держаться Англии. В начале 1727 года Ланчинский говорил австрийским министрам, чтобы они похлопотали о примирении Франции с Испанией. Принц Евгений отвечал ему: «Мы сами этого желаем, но добрым способом, а Франция желает этого своим способом». В Вене не надеялись на мир, готовились к войне, вследствие чего и Россия должна была двинуть корпус войск к границам. В Польше в начале царствования Екатерины особенно занимал вопрос Торнский. Зная, что Петр уже являлся в Польше покровителем ни одного православного русского народа населения, но и всех диссидентов, министры протестантских дворов в Варшаве обратились к русскому министру князю Сергею Григорьевичу Долгорукому с требованием, чтобы он вместе с ними поддерживал торнских протестантов. Но Долгорукий советовал своему двору поступать осторожно. «В деле Торнском, — писал он, — лучше нейтрально поступить, потому что, если по отчаянию польского двора с прусским произошло столкновение, то, Ваше Величество, будете тогда в состоянии принять посредничество. Также надобно смотреть, чтобы не привести поляков в отчаяние и не дать саксонскому двору повода исполнить свое намерение, ибо когда поляки увидят Вашего Величества соглашение с двором прусским, которого они опасаются и вообще ненавидят, тогда, не видя себе ниоткуда надежды, принуждены будут принять предложение австрийского посланника графа Вратислава и заключить союз с двором цесарским. Поляки прусского двора не боятся. Торнского декрета для него не изменят, и почти все желают войны с Пруссией, но при этом по внушению придворных креатур опасаются, что, Ваше Величество, вооружитесь против них вместе с прусским королем. В Могилеве Рудаковский продолжал свою комиссию, а 24 февраля 1725 года он написал еще на имя Петра любопытное донесение. «В здешних краях от злоковарственных и злозамышляющих врагов публикуются сердце и утробу мою проникающие ведомости, что будто Ваше Императорское Величество соизволил переселиться в небесные чертоги, чему я раб ваш, не имея известия двора Вашего Величества, весьма веры дать не могу. Слыша об этом, мухи мертвые нос поднимать начинают. Думают, что Русская империя уже погибла, всюду радость, стрельба и попойки. И мне от их похвальбы из Могилева выезжать нельзя, да и в Могилеве жизнь моя небезопасна». Известие о спокойном воцарении Екатерины вывело Рудаковского из тяжелого положения. Он поднял голову в свою очередь и начал толковать, что новая императрица не оставит в сиротстве церковь восточную, но будет всеми силами ее оборонять, как единая благочестивая государыня и протекторка святого благочестия. Донося о слухе, что будет война между Польшей и протестантскими державами по поводу Торнского дела, Рудаковский писал: «Смеху достойна отвага здешнего народа, у которого нет ни денег, ни магазинов, ни войска, ни пушек, ни мелкого оружия, который надеется на одни свои сабли, да и те уже очень позаржавели. Правда, мелкая шляхта сядет на коней, но не для сопротивления неприятелям, а только для грабежа и разорения своего отечества. Если этот огонь загорится, то ни я, ни князь Четвертинский, епископ Белорусский, не можем оставаться здесь спокойно. Да хотя бы огонь и не загорелся, то мне без отряда русских воинских людей оставаться здесь нельзя, потому что многие шляхты присягнули лишить меня жизни. Особенно враждебен мне за мою горячность к Восточной Церкви шляхтич Петр Святский. Страх перед последствиями Торнского дела был выгоден для православных, которых теперь на время оставили в покое. В апреле 1725 года Рудаковский был вызван в Петербург, по какому случаю канцлер писал епископу Сильвестру, князю Четвертинскому, чтобы он не сомневался относительно этого вызова. Императрица не оставит православных без защиты. И как скоро Рудаковский даст отчет о подлинном состоянии православных в Польше, то или он возвратится, или кто-нибудь другой будет отправлен на его место. В ответ на уведомление канцлера Четвертинский писал сам императрице. «Отзыв Рудаковского сильно опечалил Церковь Божью и меня с православными, как корабельщиков на море при усилившихся жестоких ветрах. Слезно прошу, да изволите подать руку помощи мне, окруженному отовсюду смертными злоключениями, и немедленно отправить к нам какую-нибудь особу, дабы заступал нас, как господин комиссар, здесь обретавшийся, или же его самого, потому что он знает здешний край и его обычаи, стоял за правду и не молчал против врагов наших». Опасения епископа не были напрасны. В июне он писал императрице: «По отъезде комиссара из Могилева двоих служителей моих посадили в тюрьму безо всякой причины. Оковали им руки и ноги, стоящих к стене за шею приковали, и 6 недель голодом морят. Боясь такой же беды, прочие духовные мирские люди разбежались, оставив меня с одним священником. Если не прислан будет скоро комиссар, то принужден буду оставить церковное правление. Тем сильнее действуют иезуиты на могилевских мещан, которые не надеются больше на русское покровительство. Также недавно прислали ко мне мещане Бешенковицкие с жалобою, что православный священник от них изгнан, и скоро они принуждены будут сделаться униатами. Виленский бископ Чернявский постановил, чтоб церкви православные не строились выше школ жидовских. В Орше запрещено строить каменные церкви, а частные обиды делаются православным каждый день.